Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, вы знаете, на протяжении всей истории существования людей человечество неминуемо преследует некоторые вопросы, которые касаются не только жизни, но которые по-особенному касаются смерти человека. Для наших рассуждений в первую очередь позвольте напомнить вам один из таких вопросов. Чем он интересен, и для нас очень важно обращать внимание на то, что говорили праведные люди в Священном Писании. Так вот, вопрос следующий. Когда умрет человек, то будет ли он опять жить? Когда умрет человек, то будет ли он опять жить? Я думаю, вы догадываетесь, что об этом в своих рассуждениях спрашивал благочестивый страдалец Иов. Братья и сестры, но и сегодня, при всем богатстве наших с вами знаний и большом опыте человечества, вопрос смерти не оставляет нас с вами без трепета. Быть может, особенно когда жизнь человека подходит к закату, или когда человек находится перед лицом смерти, люди не всегда с уверенностью знают, что такое смерть, или как приготовиться к умиранию. Я думаю, сегодня не один раз вы услышали вот это вот провозглашение о том, что Христос победил смерть, что смерть побеждена. Но, братья и сестры, согласитесь, что для многих из нас даже побежденная смерть, она все равно остается смертью. Все равно приносит трепет вот эти вот рассуждения. Вы знаете, братья и сестры, вот я думаю, что наше с вами христианское понимание умирания и смерти – вот в свете того, что Господь Иисус Христос воскрес из мертвых, наше с вами христианское понимание смерти и умирания должно и может быть очень сильным свидетельством для людей, которые окружают нас с вами. Я думаю, именно в умирании, именно в смерти христианина, в нашем отношении к смерти проверяется, насколько искренна и неподдельна наша с вами вера. И только действительная вера поможет нам с вами умереть и перейти порог вечности правильно. Братья и сестры, именно в умирании или перед лицом смерти как бы раскрывается во всей красоте и величии вера человека, которая на протяжении нашей жизни должна обогащаться истинами из Священного Писания. Вы знаете, братья и сестры, может быть, мы этого с вами не замечаем, но на протяжении многих веков вот наши с вами дома молитвы, здания церквей, они служат тихим, но очень сильным напоминанием окружающему нас с вами миру о существовании не только верующих людей, но о существовании великого Бога. А значит, наши с вами дома молитвы говорят людям о существовании жизни после смерти, свидетельствуют людям о существовании ада и рая, о том, что приближается Божий суд, и я уверен, много таких людей, которые с негодованием проезжают дома молитвы, и которые очень хотели бы, чтобы вот в общинах, где живут люди, чтобы как можно меньше было церквей, как можно меньше было этого напоминания о том, что есть Божий суд, есть ад и есть рай. Вы знаете, братья и сестры, наша с вами христианская вера, она особенна тем, что просвещает человека именно в этих вопросах. Я недавно совсем услышал высказывание одного из наших с вами христианских мыслителей. Оно очень глубоко осталось в моем сердце. Он вот так интересно рассуждал о христианской вере. Он сказал: «Вы знаете, я сравниваю христианскую веру с моей верой в восходящее солнце». И он говорит, что я верю в восходящее солнце не потому, что я вижу это солнце, но потому, что без солнца ничего остального нельзя видеть. Братья и сестры, точно так, без христианской веры, без библейской веры мы с вами ничего не можем видеть. И сегодня у нас с вами драгоценная возможность взглянуть в Священное Писание для того, чтобы еще раз вот эта вот божественная истина, она просветила наш разум, открыла наши с вами глаза на существование вечного, небесного и прекрасного. Я предлагаю, чтобы мы вместе с вами прочитали один из самых прекраснейших отрывков Священного Писания – я предлагаю, братья и сестры, чтобы этот отрывок выслушали стоя. Я прошу вас встать, мы вместе прочитаем из второго послания к Коринфянам, 5 глава. Мы прочитаем первые 10 стихов. Второе послание Коринфянам, 5 глава, первые 10 стихов. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище, только бы нам и одетыми не оказаться нагими. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На сие самое создал нас Бог и дал нам залог Духа. И так мы всегда благодушествуем, и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верою, а не видением, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа, и потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными, ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому из нас получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Ну, в первую очередь, братья и сестры, для нашего с вами изучения этого библейского отрывка, давайте мы обратим внимание на самое первое слово, которое находится, ну, в начале этого отрывка. Вы, наверное, заметили, что отрывок начинается со слова «ибо» или «потому что». Действительно, в отрывке, который еще начинается в 4 стихе, вот есть несколько слов, есть или одно слово, которое повторяется несколько раз. И вы знаете, вот мы прочитали 10 стихов, и отрывок может показаться большим и может быть сложным для изучения. Но вот наше с вами рассуждение мы как раз-таки и сконцентрируем над двумя словами. Слово «знаем». В нашем отрывке мы прочитали, там дважды встречается слово «знание». И чтобы легко нам было рассуждать, вот наше с вами рассуждение мы с вами и попробуем сконцентрировать над двумя вот этими словами «знаем». Итак, братья и сестры, мы знаем. Итак, знаем, ибо знаем. Из чтения вы заметили, братья и сестры, что рассуждение апостола касается того, что находится за пределами смерти человека. И очень часто мы говорим об этом как тайне, не так ли? То есть тайна, то, что находится за пределами смерти человека. Но, братья и сестры, это действительно тайна, но совсем не такая тайна, о которой мы с вами ничего не знаем. И как раз-таки мы с вами, христиане, просвещенные светом Евангелия, мы с вами имеем познание, мы с вами осведомлены о том, что ждет человека за пределами вечности, что ждет человека в будущем. А с другой стороны, когда вот всякий раз это слово встречается в Священном Писании, а в Библии, в Новом Завете слово «знаем» встречается очень и очень часто, братья и сестры, вот звучит очень важный вопрос каждому из нас с вами. Обладаем ли мы с вами сегодня правильным знанием? Обладаем ли мы сегодня с вами библейским знанием? И если уж мы с вами договорились говорить о смерти, вы можете себе представить, братья и сестры, то от того, что мы с вами знаем и как мы с вами знаем, зависит и то, как мы с вами будем умирать. Апостол Павел говорит, мы знаем. То есть христианская вера обязательно включает в себя работу разума человека. И нам сегодня очень и очень важно, очень и очень нужно обладать правильными знаниями о Боге, о человеке и о всем остальном. И вы знаете, вот когда читаешь Новый Завет, вот этот вот самый главный, один из самых главных и важных вопросов, который очень часто звучит вот по отношению к читателю. Читатель, что ты знаешь? Что ты знаешь о Боге? Что ты знаешь о человеке? Что ты знаешь о смерти? Что ты знаешь о грехе? Что ты знаешь об аде и о рае? Это очень важный вопрос, который звучит нам с вами, братья и сестры, со страниц Святого Писания. И мы с вами заметим, братья и сестры, обрати внимание, что слово «знаем» в первом стихе, и слово «знаем» в 6 стихе – это ключевые глаголы нашего отрывка. И наша с вами задача вот в наших рассуждениях встать или подойти под контроль Священного Писания, чтобы Божественная Истина, может быть, еще раз напомнила нам с вами о чем-то, а может быть, братья и сестры, сегодня нужно, чтобы эта истина как-то подкорректировала наше с вами мышление. Итак, что же мы с вами знаем? И в первую очередь Павел говорит, что мы знаем, что земной наш дом, эта хижина, разрушится. И мы с вами уже говорим, братья и сестры, что рассуждает человек, просвещенный светом Евангелия. Итак, что мы с вами должны думать или знать о жизни человека в теле, жизни человека на земле? И вот Священное Писание оставляет для нас с вами интересный образ. Павел говорит, это хижина. Но вы знаете, в русском языке хижина – это небольшой и бедный домик, не так ли? Вы знаете, вот сегодня для изучающих Священное Писание есть такая возможность вот осмотреть вот значение слов на языке оригинала. Я думаю, это никак не унижает наш с вами русский перевод Библии. А наоборот, вот мне кажется, все-таки у нас есть возможность как-то вот, ну, больше увидеть божественную истину, а потому что божественная истина очень глубока. И вот насколько возможно близко мы с вами подойдем к этой истине, то есть настолько вот глубже мы с вами увидим значение вот этих вот библейских отрывков. Интересно, что на языке оригинала апостол Павел говорит о палатке. Я думаю, нужно торопиться, представить себе палатку для туристов. Я думаю, нам необходимо увидеть глазами апостола. Вот в его время палатками очень часто и очень много пользовались. И обычно пользовались палатками солдаты. Пастухи пользовались палатками, кочевные торговцы. То есть всем людям, которым нужно было размещение в открытом поле, а люди, которые посещали, может быть, спортивные игры или религиозные какие-то праздники, то есть спектр использования палаток был очень и очень широкий. Но дело не в том и не просто в палатке, а дело в том, что в первом стихе апостол показывает нам контраст. То есть, с одной стороны, посмотрите, первый стих, Павел говорит, это хижина, есть хижина, а с другой стороны, есть жилище. То есть, нам с вами нужно увидеть полную картину, увидеть контраст и противоположность. С одной стороны, палатка, как мы с вами сказали, а с другой стороны, здание. То есть, нам нужно увидеть различия. Но я думаю, нам с вами очень легко для себя представить эту картину. Несколько раз в год на территории нашего дома молитвы, наши братья, они ставят палатку, не так ли? Вспомните вот то время, когда мы с вами приезжаем на праздник жатвы или, может быть, на какой-то другой праздник, когда стоит палатка, и перед нашим взором, с одной стороны находится палатка, а с другой стороны здание дома молитвы, не так ли? Вы знаете, Павел и пишет для того, чтобы рассуждая, не для того, чтобы, рассуждая, мы увидели, что лучше, что хуже, а очень важно, братья и сестры, чтобы мы с вами увидели контраст между временным и постоянным. Вот эту вот картину Павел хочет запечатлеть в нашем с вами разуме, чтобы мы с вами увидели разницу между временным и постоянным. Палатка – это образное выражение временной жизни человека на земле. Жилище или здание на небесах – это постоянное пребывание человека. Знаете, есть еще одно слово, которое как бы придаст еще больше красок к нашей с вами картине, к той картине, которую Павел хочет, чтобы мы с вами для себя представили. Павел говорит о том, что хижина разрушится. Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится. Я думаю, вот в слове «разрушение» давайте не будем торопиться видеть себе человека, который, ломая, уничтожает и разваливает вот эту вот палатку. А скорее всего, этим словом подчеркивается полное прекращение существования. Но опять, если обратите внимание на язык оригинала, апостол говорит нам следующее: палатка будет разобрана. Придет время, по истечении определенного срока палатка будет сложена. Братья и сестры, вы помните профессию или род занятий апостола Павла? Он делал палатки. Может быть, из своего профессионального языка нам оставляет этот образ, образ палатки, которую к определенному времени или после определенного срока, Павел говорит, ее разберут. Можете быть уверены в том, что ничего не останется. Это картина, которую мы с вами должны увидеть. Но дальше нам с вами открывается одна из очень важных и самых прекрасных истин Святого Писания. Что же ждет искупленных после смерти? Что мы с вами ожидаем после того момента, когда палатка каждого из нас будет разобрана? Павел говорит, мы имеем от Бога жилище на небесах. Буквально несколько стихов в 4 главе, в конце 4 главы Павел пишет о видимом и невидимом. Первые стихи 5 главы открывают нам настоящее и будущее. То есть наше настоящее – это жизнь в палатке, которая в скором времени будет разобрана, она будет сложена. Но Писание открывает нам будущее. Вот это вот выражение «жилище на небесах от Бога». А его можно понять не только в одном значении. То есть есть вот такое понимание, что здесь апостол Павел говорит вообще о небесном пребывании, о месте, где будут находиться все верующие в Иисуса Христа. То есть то, что Бог приготовил, место, которое Бог приготовил для спасенных, вполне возможно. Но есть еще одно значение, которое можно усмотреть в этих словах апостола Павла. Скорее всего, братья и сестры, вот этими словами «жилище от Бога на небесах» Павел говорит нам о новом теле человека, которое приготовлено самим Богом. Новое, прославленное тело для тех, кто будет с Иисусом Христом. А в других посланиях эта мысль поддерживается. Вы знаете, вот Григорий сегодня цитировал несколько текстов из 15 главы 1 послания к Коринфянам. Послушайте, что еще Павел писал в этой главе. «Каков перстный, то есть сделанный из земли». И Павел говорит об Адаме. «Таковы и перстные, и каков небесный, таковы и небесные». И как мы носили образ перстного, Павел говорит, мы с вами будем носить образ небесного. Эти слова говорят нам о различии, которое имеет земное и небесное тело человека. Дорогие братья и сестры, очень важно учитывать в наших с вами рассуждениях о воскресении Христа. И всякий раз, когда мы с вами говорим слово «победа», очень важно помнить, братья и сестры, что искупление Господа в нашей с вами жизни, оно еще не закончено. Закончится Господне искупление только в тот момент, когда воскреснет тело человека. То есть только тогда будет закончено дело искупления нашего Господа. Я думаю, братья и сестры, об этом очень важно помнить. И это очень поможет нам с вами понять вот библейский отрывок, о котором мы с вами пытаемся рассуждать. То есть здесь, живя на земле, мы несем образ первого Адама, тот, который был сделан из земли. Но поскольку мы с вами принадлежим Христу, нам определено в будущем нести образ и последнего Адама, Господа нашего Иисуса Христа. Итак, жилище на небесах – это новое прославленное тело, которое будет полностью соответствовать для жизни человека на небесах. Вот при этом хотелось бы отметить еще вот эту вот важную деталь. А, братья и сестры, мы верим на основании Святого Писания, что после смерти душа искупленного человека, она не усыпает сном, а сразу же прославляется. После смерти душа искупленного человека сразу же достигает совершенства в святости и сразу попадает в славу Господню. Однако тело человека, оно останется в могиле до тех пор, пока не будет окончательного воскресения. Душа человека сразу прославляется, но тело человека, оно останется в могиле до тех пор, пока не будет окончательного воскресения. И наши с вами тела, они будут по-особенному пригодны для вечной жизни в небесном царстве. То есть произойдут изменения, которые соделаются силою Бога. Поэтому Павел говорит, это тело от Бога, это жилище от Бога. Это будут тела, которые не разрушаются, тела без болезни, без боли и смерти. Это будут небесные тела, приспособленные к более высокому уровню жизни в присутствии нашего Господа. А много Писаний об этом не говорит, есть только намеки, братья и сестры. Можем посмотреть на воскресшее тело нашего Господа, либо мы можем посмотреть на день преображения, когда преобразилось тело Иисуса Христа. Это всего небольшие намеки на то, каким будет воскресшее тело человека. Но теперь вопрос, братья и сестры. Вот как вам кажется, если подвести итог сказанному в первом стихе о жизни человека на земле, что Павел сравнивает ее с палаткой, которая будет разобрана или сложена, и особенно вот рассуждать в свете того, что приготовлено для нас с вами от Бога на небесах, о том, что в будущем нас ожидает прославленное небесное тело, тело, которое похоже на Иисуса Христа, что мы должны делать? Или вот как мы с вами начали говорить, если мы получили знание этих истин, что вот знание этих истин должно сделать с нами? По-человечески нам очень хочется сказать, давайте будем радоваться, не так ли? И сегодня довольно много раз звучал вот этот вот призыв о том, что нужно радоваться. Но вы знаете, братья и сестры, Писание, оно интересно и действительно тем, что очень часто оно корректирует наше с вами человеческое мышление. То есть по-человечески нам хочется думать, давайте радоваться, а давайте посмотрим, что говорит нам Святое Писание. 2, 3, 4 стих. Итак, мы с вами знаем, что тело разрушится, и мы с вами знаем, что ждет нас жилище от Бога на небесах. Что же теперь это знание должно сделать с нами? Павел говорит, оттого мы воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. Только бы нам одетыми не остаться нагими. Бо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. А мне совсем не хочется испортить, вы знаете, братья и сестры, радости вот этого праздника Пасхи. Вы знаете, это только часть истины того, что мы с вами должны радоваться. Я думаю, этот библейский отрывок, он сегодня по-настоящему подкорректирует наше с вами понимание и знание состояния христианина. Нам не только нужно радоваться, братья и сестры, в свете того, что Бог приготовил для нас с вами, нам нужно научиться стонать. Именно об этом говорит нам с вами библейский отрывок. Вы знаете, переживание разных состояний в человеке очень часто сопровождается какими-то внешними или внутренними выражениями, не так ли? Радость, любовь, горе, страх, боль. Очень часто без слов мы с вами можем увидеть в человеке, быть может, через выражение лица. Может, в глазах мы можем прочитать переживания человека или увидеть глубокую боль этого человека. Может быть, через жесты, через движение, через интонацию в голосе. Братья и сестры, мы с вами очень хорошо знаем, что часто переживания человека, они охватывают весь организм. Учащается сердцебиение, поднимается давление, изменяется дыхание человека. И все это как результат переживаний. Вы знаете, Бог так устроил человека, что переживания становятся заметными. И об одном из таких переживаний сегодня, я верю, нас с вами учит Священное Писание. Это переживание воздыхания. Дважды апостол Павел говорит, что мы с вами воздыхаем. Вы знаете, для того, чтобы понять смысл этого слова, нам необходимо учитывать два значения. То есть первое – это буквальное значение, и второе – это образное значение. А слово «воздыхать», я думаю, вы прекрасно понимаете, что, конечно, нас с вами интересует второе образное значение. Что же за состояние, к которому призывает нас с вами апостол Павел? В нашем русском языке слово «воздыхать» – это выдох человека, который сопровождается стоном, не так ли? Что значит «воздыхать»? Это выдох человека, который сопровождается стоном. А вот на языке оригинала очень похожее значение, или точно такое значение, это выдох, который сопровождается стоном. Вы знаете, братья и сестры, если вы читаете Библию на английском языке, или у вас параллельная Библия, а мне кажется, что в большинстве переводов на английском языке, английской Библии, используется слово «стон». Смотрите, пожалуйста, проверьте меня. То есть используется слово «стон». Скорее всего, для того, чтобы понять значение этого слова или переживания «воздыхаем», нам необходимо ставить ударение не просто на выдох человека, а именно на стон человека. А стон – это выражение беспокойства. Человек издает стон от боли или при сильном горе. Позвольте напомнить некоторые библейские тексты, где это встречается. Вот мы говорили о благочестивом Иове. Итак, он написал следующие слова – «Еще горька речь моя и страдания мои тяжелее стонов моих». То есть стон связан со страданиями человека. Еще более интересный образ, образ пророка Иезекии. Вы знаете, вот служение пророков, оно было особенно тем, что они только говорили. Господь столько много переживаний послал в их личную жизнь. Если вы помните переживания Иезекии, Господь у него забрал жену. И Господь ему запретил следовать вот обычным траурным практикам. Все, что Господь ему сказал, ты можешь делать. Господь ему сказал, вздыхай в безмолвии. То есть в безмолвии стона – это все, что ты можешь сделать об умершей своей жене. Это пример использования слова, слово, которое мы с вами пытаемся понять. Итак, мы воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. Находясь в этой хижине, мы воздыхаем под бременем. Конечно, нас с вами интересует образное значение. Потому что Павел не говорит о людях, которые должны собраться вместе и просто стонать. Это не смысл этого слова. Братья и сестры, воздыхание или стон – это должно быть выражением определенного состояния человека. Если сделать короткий вывод, братья и сестры, воздыхание – это стремление к новому телу. Воздыхание – это стремление к новому телу. Если мы с вами сегодня хотим показать вот наше с вами стремление к небесному. Павел говорит, не всегда мы это показываем радостью, братья и сестры. Это иногда мы показываем воздыханием. Воздыхание – это стремление к новому, к небесному телу. Итак, мы знаем, что хижина разрушится. Мы знаем, что смертное будет поглощено жизнью. И воздыхание – это стремление человека освободиться от смертного. Это образ христианина, братья и сестры. Мы видим, что стремление сопровождается глубокими переживаниями и болью. Почему? Потому что Господь в наше сердце вложил вечность. Вечное вложено Богом в наше сердце, но мы с вами понимаем, что кроме вечного нас с вами и сейчас сопровождает смертное. И мы с вами обременены этим смертным и сильно ограничены. И поэтому Павел говорит, мы воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. Но вот я как-то пытался для себя представить этот образ, но вот не могу по-другому представить, как вот перед глазами образ умирающего человека. Я был свидетелем, вот, ну, не то что смерти, а вот переживаний одной христианской вот женщины, нашей с вами сестры. Когда мы посещали ее, она болела раком. Вы знаете, ее тело умирало. Это было заметно, ее невозможно было узнать. Вот я думаю, вот как понять, что такое воздыхаем? Братья и сестры, это переживание человека, который с каждым часом чувствует приближение смерти. Братья и сестры, это человек, который знает о смерти из Священного Писания, что смерть – это враг. Смерть – это не последний враг, братья и сестры, не просто враг. Смерть – это последний враг. Человек знает из Священного Писания, что не для смерти был создан человек. Мы с вами знаем из Писания, что смерть – это неестественное проявление существования человека. Мы знаем, что смерть сегодня разделяет родных, разделяет семьи, и много горя, плача приносит эта смерть. Но, знаете, в этой сестре не было печали. Она понимала, что тело рушится, но у нее была радость. Я еще слышал об одном человеке, об одной христианской, о нашей с вами сестре. Она тоже умирала от рака. И, знаете, вот говорят, что вот к ней пришли посетители, в то же самое время пришла вот медсестра. И когда пришла медсестра, она сделала свои наблюдения, записала там давление, пульс, все, что нужно было записать в журнал. И потом спросила эту сестру, вот как вы себя чувствуете? Она говорит, я чувствую себя хорошо. А эта медсестра сделала запись в своем журнале, оставила журнал и ушла. И вот эти посетители, они поспешили посмотреть журнал, в котором было написано следующее. Неуместно, радостно. Неуместно, радостно. Вы знаете, братья и сестры, вот понять это слово «воздыхаем под бременем». Я, конечно, понимаю, братья и сестры, что все-таки эти образы мы с вами должны перенять в жизнь здорового человека. А мы не должны с вами говорить об этом только при смерти. Это сегодня то, чему мы с вами должны научиться. Воздыхать под бременем, ожидая небесного наше с вами жилище. Итак, воздыхание, братья и сестры, это то, что должно стать практикой нашей с вами жизни. Мне очень хотелось бы, братья и сестры, чтобы сегодня для этого мира прозвучало еще одно свидетельство церкви. Сегодня так много церковь говорит о радости. И везде можно увидеть вот эти вот картинки, открытки людей, которые радуются и улыбаются. Но мы читаем с вами Святое Писание, особенно вот этот вот текст. Братья и сестры, а где христиане, которые сегодня стонут под бременем? Стонут под бременем, желая освободиться от смертного. Где мы с вами, братья и сестры? Может быть, потому что в нас с вами так мало стремления к небесному? Я думаю, братья и сестры, читая этот отрывок, читая отрывок этого Священного Писания, рассуждения святого апостола Павла, мы понимаем, как много нам с вами нужно думать, как много у нас есть о том, о чем просить прощения у Господа, в чем каяться перед Господом, и как много есть того, что нам с вами нужно найти. Я думаю, это очень важно, чтобы люди сегодня в нас увидели переживание в ожидании небесного тела. В нас должны увидеть, что смерть – это враг. Смерть – это побежденный враг. Что существование в доме земного тела, братья и сестры, оно для нас с вами считается тяжелым бременем. Воздыхание – это признак того, что наше с вами искупление еще не закончено. Мы ждем полного искупления. от нашего Господа. И только в тот момент, когда смертное поглощается жизнью, только тогда прекратится стон искупленного человека. Я думаю, братья и сестры, вы прекрасно понимаете, что текст Писания говорит о самых сложных вопросах христианской веры. Вопрос умирания, братья и сестры, это самый сложный вопрос христианской веры. Вопросы, о которых часто трудно говорить. Знаете, вот я думаю, если сейчас обратиться вот к залу вот с таким вопросом, братья и сестры, а кто желает быть в вечности? Я думаю, все подняли бы руки, не так ли? Если немножко по-другому спросить вопрос, а кто прямо сейчас хочет оказаться в вечности? Скажите, братья и сестры, это много меняет. А в вашей жизни были такие моменты, когда вы чувствовали приближение смерти? Вы можете вспомнить, о чем вы думали? Были у вас такие моменты, когда вам приносили решение доктора, что болезнь ваша к смерти? Можете вспомнить, о чем вы думали в тот момент? Я думаю, сегодня для мира столько много есть свидетельств о христианской радости. С другой стороны, братья и сестры, это свидетельство христианской радости, оно должно балансироваться воздыханием или нашим стремлением к небесному телу, стремлением освободиться от смертного. Есть еще один очень интересный текст, где слово «воздыхать» или слово «стон», «стенать» встречается аж три раза. То есть это не только единственный текст, где Павел говорит нам о воздыханиях. Вот, дорожа временем, братья и сестры, это 8 глава послания к римлянам, где Павел говорит следующее. Он говорит, что есть творение Божье, о котором написано, что оно стенает, это 22 стих. Дальше Павел говорит, что к этому стенанию всего творения присоединяются христиане, и мы, имея начаток Духа в себе, стенаем. Это 23 стих. И в 26 стихе Павел говорит, что к этому стенанию добавляется воздыхание неизреченное Духа Святого. То есть в послании к римлянам Павел напоминает о тройном воздыхании. Есть творение, которое находится в рабстве, покорено суете, и творение, которое ожидает искупления Божьих детей. И Павел говорит, есть Божьи дети. Есть Божьи дети, которые также присоединяются к стенанию этого творения. А потому что мы с вами ожидаем изменения земного тела в тело славы, и поэтому мы воздыхаем. И Павел говорит, что к этому воздыханию, к этому стенанию присоединяется еще работа Святого Духа, о котором сказано, что это начаток, это и в нашем тексте написано, что это залог Святого Духа. То есть Господь нам с вами дал определенную гарантию того, что произойдет в будущем. Братья и сестры, я думаю, сегодня нам нужно учиться воздыханию, учиться так, чтобы это было свидетельством для мира. Нам нужно учиться сегодня правильно относиться к смерти, нам нужно сегодня учиться умирать. Нам нужно петь сегодня не только песни прославления, нам нужно петь песни, в которых сокрыта грусть и печаль человека о смерти, о смертном теле, о грусти и печаль человека о том, что смерть разделяет нам с вами. Сегодня мир должен слушать эти песни, не только радостные песни христиан, но и песни, в которых открывается это глубокое переживание. А с другой стороны, мы уже с вами заканчиваем, скоро будем молиться. Очень хотелось бы сказать, братья и сестры, что вот эти вот рассуждения нисколько не должны нас увести в другую крайность. Мы с вами не имеем права с пренебрежением относиться и к жизни в теле. Вы знаете, тело человека, вот если читать Священное Писание, оно обладает ценностью, не просто ценностью, оно обладает божественной ценностью. Мы получаем его как подарок в день рождения, и мы должны относиться к этому как дар от Бога. А тело человека имеет ценность тогда, когда мы с вами живем, братья и сестры, но и тело человека имеет божественную ценность даже тогда, когда человек умер. Именно поэтому, братья и сестры, мы верим в погребение человека, не в кремацию, а в погребение человека. Это библейский образ. Вот именно смерти человека человек должен быть погребен, положен в землю. Это библейский образ. То есть мы вот с таким трепетом должны относиться даже к мертвому телу, потому что любое тело человека, оно имеет божественную ценность. Итак, братья и сестры, находясь в этой хижине, мы воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. Еще несколько мыслей, мне кажется, очень интересных мыслей. Это вот только первое знаем, о котором мы с вами рассуждали. Ну, вот коротко еще одно знаем. Я думаю, нам сейчас просто нужно сделать небольшой вывод от изучения этого отрывка. И вывод тоже очень-очень интересный, очень важный. Потому что в действительности вот 6, 7, 8 стих немножко скажет нам с вами о том, как понимать смерть, как понимать умирание христианину. Давайте мы еще раз прочитаем эти стихи. «Итак, мы всегда благодушествуем, и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верою, а не видением, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа». Очень интересный образ, братья и сестры, посмотрите, и это опять «знаем». Это связано с тем, что мы с вами должны знать. Первое, что мы знаем, мы с вами, водворяясь в теле, устранены от Господа. То есть Павел говорит об этом, всегда помните. И второе, мы желаем выйти из тела, чтобы водвориться у Господа. Два интересных, глубоких образа – быть устраненным от Господа и водвориться у Господа. А в действительности эти два термина обозначают один со своей стороны пребывание за границей – это быть устраненным от Господа, а водвориться – обозначает, братья и сестры, найти пребывание дома с Господом, водвориться у Господа, быть дома с Иисусом Христом. Поэтому мы с вами должны понимать, братья и сестры, что полное общение с Господом возможно только вне нашего земного существования. Вот в данный момент мы и Господь находимся в разных сферах. И таким образом мы с вами желаем быть вне сферы настоящего, чтобы наслаждаться общением с Господом. То есть, выходя из тела, душа человека находит дом у Господа. Это то, о чем нам с вами сообщает наша с вами христианская вера. И еще что очень важно, братья и сестры, заключение этого отрывка, 10 стих. «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово». Ну, здесь уже, братья и сестры, мы не можем рассуждать о том, что будет, может быть или не будет, избежим мы этого или нет. Павел говорит о божественном определении для каждого из нас. И текст Святого Писания говорит нам о судилище Христовом. Вы знаете, жители города Коринфа очень хорошо знали, что такое судилище. А в их городе было очень много могущественных, красивых зданий. И одно из таких зданий или одно из таких сооружений и называлось судилище. Когда-то сам апостол Павел был перед этим судилищем, мы об этом читали, когда изучали 18 главу книги «Деяния апостолов», он был перед судилищем Галлиона. И теперь, обращаясь вот к верующим людям, жителям города Коринфа, которые хорошо знали это место, они всегда видели это могущественное, величественное место, только теперь они должны были подумать о судилище не Галлиона, а о судилище Господа Иисуса Христа. Мы с вами из Писания знаем, братья и сестры, что грехи наши с вами покрыты. И верующие в Иисуса Христа, они избегут осуждения в ад. Но как бы то ни было, братья и сестры, данный текст Писания говорит нам с вами о том, что у нас будет экзамен. Данный текст Писания говорит нам о том, что придет такой момент, придет такой день, когда мы обязательно, мы этого не избежим, предстанем пред Господом. И как Писание говорит нам, для того, чтобы получить, соответственно тому, что мы делали, находясь в палатке, живя в теле. Я думаю, это то, что должно оформлять нашу с вами сегодня жизнь. Мы с вами постоянно должны помнить, Господь будет проверять меня, Господь будет спрашивать с меня. Независимо от того, что я делаю, пою в хоре или нет, несу я служение проповедника или нет, братья и сестры, каждый из нас предстанем перед Господом, а чтобы получить, соответственно, тому, что мы делали, живя в теле, доброе или худое. Ну, конечно, братья и сестры, говоря о смерти, я не думаю, что вот за это время мы с вами смогли научиться умирать или могли научиться правильно думать об умирании. Мне совсем не хочется оставить упреком вот такой вот вопрос, готовы ли к смерти. Я знаю, братья и сестры, на этот вопрос мы с вами сможем отметить только в тот момент, когда смерть постучится к нам. Но из Святого Писания я прекрасно понимаю и знаю, я очень сильно осознаю и трепещет мое сердце в том, чтобы вера моя через всю мою жизнь оказалась неподдельной, чтобы вера моя оказалась истинной, чтобы надежда, о которой мы сегодня с вами пели, чтобы победа, о которой мы с вами сегодня говорили, чтобы она была глубоко в моем сердце. Чтобы, знаете, вот этот свет Евангелия, он по-настоящему просветил мою тьму, мой разум, мое сердце. Чтобы эти образы умирания, того, что палатка разрушится, того, что когда-то придется выйти из тела, но того, что когда-то я найду дом у Господа. Я очень хочу, чтобы это сильно оформляло мою веру. Братья и сестры, вас к этому призываю. И давайте мы закончим вот эту вот проповедь и нашу молитву нашим исповеданием веры. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Можете какое-то желание помолиться? Пожалуйста, помолитесь.